Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Сегодня премьера радиоцикла, посвященного 300-летию образования Российской империи. Его подготовил и ведет наш обозреватель Виктор Саулкин.
После славных побед российского оружия под Полтавой и Гангутом государь-император Петр Великий произнес: «Россию Бог создал одну, соперников она не имеет». Передача посвящена 300-летию Российской империи. В 2021 году, в эти октябрьские дни, исполняется 300 лет преобразования Московского царства в Российскую империю. В наших передачах мы расскажем о том, как 3 столетия назад, после окончания Великой Северной войны и заключения Ништадтского мира, произошло рождение Российской империи. Тогда, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 22 октября по церковному календарю, в 1721 году, в Троицком соборе Санкт-Петербурга от имени Сената, Синода и народа России царь Петр Алексеевич был назван великим императором и отцом Отечества. Решающим событием в ходе Северной войны стала Полтавская битва. Думаю, что каждый из наших слушателей с раннего детства знает о славной победе над шведами в битве под Полтавой. В поэме «Полтава» Александр Сергеевич Пушкин с гениальной лаконичностью и при этом с необыкновенной точностью отобразил весь ход великого сражения. Но смею утверждать, дорогие слушатели, что сегодня мало кто из нас в полной мере понимает, что означало это сражение для России, что означала для России победа в Северной войне. Мы с вами привыкли к тому, что последние 300 лет Российская империя, а затем Советский Союз, великие могущественные державы, которые самостоятельно решали свою судьбу и обладали огромным влиянием в мире. Победа России над Наполеоном, которая освободила Европу, разгром русскими Третьего рейха в 20 веке вновь принес свободу европейским народам. Первый человек в космосе, мощный военно-морской флот в Мировом океане, могучий ракетный ядерный щит, чувство величия и могущества родной державы, простиравшейся на 1/6 часть света, было привычным для каждого из нас. При этом признанные во всем мире великие достижения русской науки, великая русская литература, русский театр, музыка и живопись, советский кинематограф. Мы с вами знали, что наша Родина – великая страна с великой историей, великой культурой. И никто из нас не сомневался в том, что Россия по праву обладает огромным влиянием в мире. Казалось, что так было с давних времен и так будет вечно. Но после распада в 1991 году Советского Союза всем нам в полной мере пришлось почувствовать, что значит крушение великой державы. Помните, как в годы перестройки, а затем все 90-е, нам упорно внушали, что России необходимо навсегда отказаться от имперских амбиций, что время империи прошло, и вот отказавшись от имперских амбиций, Россия станет, наконец, нормальной страной, которая сможет войти в сообщество так называемых цивилизованных стран. Второй раз за 20 век, подавшись на эти либеральные бредни, потеряли великую державу так же, как это произошло в 1917 году. Мы с вами позволили расточить и разорить мощь и богатство нашей страны. Потеряны многие исконные русские земли, а русский народ стал самым многочисленным разделенным народом в мире. И Россия, утратив во многом геополитическое наследие Российской империи и Советского Союза, почти вернулась к границе Московской Руси царствования государя Алексея Михайловича. И вот в последнее время России приходится вновь решительно отстаивать право самой распоряжаться своей судьбой. Приходится нам добиваться, чтобы с национальными интересами России считались. Что, надо сказать, вызывает отрыпь у наших так называемых геополитических партнеров, которые в 90-е поспешили решить, что с Россией покончено навсегда. Сегодня мир стремительно меняется, но главной задачей наших противников и в наши дни, как и прежде, остается уничтожение единого российского государства. В крайнем случае, Россию они готовы принимать в виде послушного, дисциплинированного поставщика сырья и энергоресурсов для других, более успешных стран. Последние десятилетия, дорогие слушатели, думаю, убедительно доказали всем нам, что Россия может существовать только как великая и сильная держава, как империя, или же в противном случае ей грозит гибель. И сегодня нам с вами полезно вспомнить о том, как Россия в начале 18 века сумела встать вровень с самыми могущественными державами мира. В европейских столицах это осознали вскоре после того, как смолкли пушки одного из сражений Северной войны, битвы под Полтавой. И сразу же после Полтавской битвы должны были в европейских столицах смириться с появлением на карте мира могущественной и сильной Российской империи. Давайте вспомним, что происходило в XVIII веке. А в XVIII столетии в мире происходили события, которые должны были определить на многие годы судьбу европейских народов, да и не только европейских. После эпохи великих географических открытий ведущие западноевропейские страны с усердием, огромной энергией и страстью обзаводились заморскими колониями. И добрые католики, испанцы, португальцы и французы, и суровые протестанты, англичане и голландцы, все они одинаково считали открытые земли и туземцев, которые проживают на этих территориях, своей законной добычей, данной им в пользование Богом. Используя сокровища, награбленные в захваченных землях, европейцы совершили огромный рывок в промышленном развитии. Технические достижения в Западной Европе, доменные печи, литье чугуна, водяные колеса, мануфактуры позволили ведущим европейским державам создать океанский флот. Чугун и железо позволяли производить в большом количестве отличные мушкеты и пушки, а мануфактуры наладить массовое производство тканей, сукна. В Европе, особенно после 30-летней войны, в то время произошел очень серьезный рывок и в развитии военного дела, и в промышленном производстве создавались, как сегодня бы сказали, самые современные образцы военной техники и вооружений. А оружие нового поколения, которое создавалось тогда в Европе, приводило к созданию и использованию новой тактики и стратегии. Могущество любой страны определялось в то время наличием флота и сильной регулярной армии, и, говоря современным языком, развитой экономики. А развитие экономики зависело от торговой экспансии. Особенно быстро развивались те страны, которые обладали мощным торговым флотом. Образцом богатства и процветания в то время была Голландия. Из 20 тысяч торговых кораблей в Европе 16 тысяч в то время плавали под голландским флагом. Голландия контролировала 4/5 морской торговли. А конкуренцию Голландии могла составить лишь Англия, которая также бурно развивалась. Сильным флотом в 18 столетии обладали Испания и Франция и могущественнейшая в Европе военная держава – Швеция. Положение любой страны в Европе, ее мощь, ее будущее в этом мире определялись, как сегодня сказали бы, наличием передовых технологий, сильной армией и флотом и, конечно, развитой промышленностью и торговлей. В начале XVIII века Испания, Франция, Австрия, Голландия, Германия и Португалия сцепились в войне, которую называют «войной за испанское наследство». и знаменитый математик и ученый Лейбниц незадолго до этого предложил создать первый прообраз Евросоюза. Он предложил разделить ведущим европейским державам между собой сферы влияния. И вот Швеции Лейбниц предложил обратить свой взор на восток и всю свою энергию и мощь направить на колонизацию и освоение огромного пространства варварской Московии, как тогда называли нашу страну в Западной Европе. Лейбниц советовал шведскому королю расширить свои владения и установить свою власть, как он писал, от Москвы до Амура. И начало XVIII века для России могло стать временем рокового столкновения с давним врагом Северо-Западной Руси. А противоборство русских и шведов на восточных берегах Балтийского моря имело давнюю историю. В XIII веке, в то время, когда русская земля лежала в пожарищах и руинах, а княжеские дружины и ополчение земель полегли в неравных битвах с несметными ордами Батыя, Рим благословил государей и рыцарей Европы в крестовый поход. Но не против язычников-татар, разгромивших польско-немецкое войско под Лигницей, разгромивших и уничтоживших войска венгерского короля, разграбивших Будапешт. Римский престол поднимал в крестовый поход европейских рыцарей против единственной неразоренной татарами русской земли, господина Великого Новгорода. Ливонский орден и шведские рыцари по благословению римского первосвященника почти одновременно ударили на Русь. Но святой благоверный князь Александр Невский разгромил шведов на Неве, а затем устроил страшное побоище на льду Чудского озера грозным Тевтоном и надолго отбил желание у псов-рыцарей продолжать свой Дранг нах Остен, методичный германский натиск на восток. Напомним, что в ходе этого натиска исчезли под напором германских рыцарей земли прибалтийских славян-язычников. На месте славянских городов Лепеня стоял Лейпциг, Микулино-Бора, Мекленбург, Бранибора, Берлин, остров Фаркона, где находились древние святилища славян, остров Буян наших сказок, помните, мимо острова Буяна у Пушкина, стал немецким Рюгеном. Исчезли и племена родственных славянам и литовцам пруссов. На их землях возникла воинственная германская Пруссия. Покорили огнем и мечом тевтоны и датчане и племена латов-латышей, племена ливов и эстов. На их землях был создан могущественный Ливонский орден. И вот шведы и ливонцы постоянно и методично пытались оттеснить русских от выхода в Балтийское, Варяжское море. Они стремились полностью взять в свои руки ключевые пункты на знаменитом торговом пути из Варяг в Греки. Были утеряны многие русские владения в Прибалтике. Юрьев, город, основанный Ярославом Мудрым, стал ливонским дерптом, это Тарту нынешний. Ругодив, тоже русский город до этого, стал Нарвой. Но сохранялся выход к Балтике у господина Великого Новгорода, потому что часть восточного побережья Финского залива и устья Невы принадлежали новгородцам. Шведы десятилетиями упорно пытались захватить берега Невы и Финского залива, чтобы отрезать Новгород от морского побережья и отнять у русских морской путь в Западную Европу. Они построили как-то на новгородских землях мощную крепость Ванскрону, венец земли по-шведски. Но новгородцы не раз громили шведов, они взяли штурмом и Ванскрону. И чтобы обезопасить свою землю, в 1323 году внук Александра Невского, князь Юрий Данилович, построил на Ореховом острове крепость Орешек, преградив шведам путь в русские владения. Разгромлен новгородцами был наголову и флот, и армия шведского короля Магнуса, которая двинулась в поход, чтобы отнять у русских выход к морю. Новгородские крепости Ладога, Ям, Копория, Орешек, Карела защищали русскую землю с северо-запада. В 1492 году государем Иваном III был заложен на границе с Эстонией напротив Нарвы, но в русских владениях, Ивангород. И вот Ивангород стал передовой крепостью и портом, через которое шла русская торговля на Балтике. Ну а первый русский царь Иоанн Васильевич Грозный, продолжая дело деда великого князя Московского всея Руси Ивана III и своего отца, государя Василия III, собирал под рукой Москвы русские земли. Москва издавна боролась с Литвой и Польшей за древние русские земли и города, попавшие под власть Литвы после татарского нашествия. Отвоевывали русские Смоленск, продолжали биться в это же время с наследниками Золотой Орды, Казанью, Астраханью, сражались с Крымом, сокрушили Казанское ханство с помощью Османской империи, давившее на Русь, затем взяли Астрахань. Путь по Волге и на Каспии дальше в Персию на восток стал свободным. Вел государь Иоанн IV и войны с Крымским ханством, потому что после монголо-татарского нашествия Русь была отрезана от выхода в Черное море, а крымчаки совершали набеги постоянные на русские земли. А ведь греки когда-то Черное море называли Русским морем. Усилением русской земли были обеспокоены не только польско-литовское государство. В Ливонии всячески стремились препятствовать русской торговле. И власти убивали и грабили русских купцов. А в Германии сажали в тюрьму людей по просьбе московского государя, нанимавшихся мастерами для работы в России. Шведский король Густав I предлагал в то время Польше, Дании, Ливонии и Пруссии создать коалицию против России, чтобы остановить ее усиление. На Русь запрещено было тогда пропускать медь, свинец, олово, селитру, иностранных мастеров. Но, говоря современным языком, дорогие слушатели, было наложено эмбарго на поставки стратегических товаров, как сегодня бы сказали, и технологий. Мало того, шведские и польские каперы-пираты грабили и топили корабли, которые везли товары на Русь. Они старались разорить и уничтожить русскую торговлю. Это означало в то время экономическую блокаду России. Но что такое экономическая блокада, мы в наши дни часто слышим и понимаем, что означает это для давления на страну и кто в наши дни эту экономическую блокаду пытается вести. Наиболее воинственно вел себя в те годы Ливонский орден. В Ливонии не только грабили и бросали в тюрьмы русских купцов, но и разоряли купеческие подворья, грабили, громили православные церкви. Ливонцы нарушали все соглашения и договора и не желали идти на переговоры. И вот государь Иоанн Васильевич Грозный за многие обиды и утеснение веры православной, как сказано было, разгромил и сокрушил полностью Ливонский орден. Русские войска вернули древний Юрьев, Дербт, заняли Нарву, и в войну с Русью вступила тогда Швеция. Были разгромлены и шведские войска. Россия при государе Иоанне Васильевиче победоносно возвращалась на берега Балтики, в свои древние земли. И государь надеялся создать на Балтике свой флот. Но в то время римскому престолу, приложив огромные усилия, удалось создать мощную коалицию. Они сумели соединить в борьбе с Москвой давних соперников – польско-литовское государство и Швецию. Использовали в войне с русскими и ресурсы Германии и Венгрии. А на юге России в те годы пришлось одновременно вести войну с Османской империей и Крымским ханством. Вот десятилетия войны на три фронта с могущественными врагами требовали огромного напряжения. Были славные победы и тяжелейшие поражения. Россия выстояла в суровой борьбе, но задачу закрепиться на Балтике решить в те годы не удалось. А во время страшного лихолетия, в годы русской смуты, шведы предательски захватили Новгород. Вернув русскую власть в Кремль, освободив Москву от поляков, русские люди очистили от шведов и новгородскую землю. Но русские владения на берегу Финского залива остались за шведами. Сбылась в то время, в годы смуты, вековая мечта Швеции. После Столбовского мира в 1617 году Россия потеряла выход к Балтийскому морю. И шведский король Густав Адольф с торжеством произнес, выступая в Риксдаге, шведском парламенте: «Русские опасные соседи, границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей. У них могущественное дворянство, они могут выставлять в поле большое войско. А теперь этот враг без нашего позволения не может ни одного судна опустить на Балтийское море». И, конечно, шведскому монарху было чего радоваться. Новгородский орешек стал шведским Нотебургом. Карелу – Кексголемом, Ямгород новгородский стал Ямбургом. Восстанавливаясь после страшной смуты, русское государство вновь воевало с Польшей. Отбивали тогда потерянный Смоленск. После Переславской рады пришлось вести войну с поляками за земли Малой Руси. Воевали в то время и с Турцией. Было нелегко. Но при государях Михаиле Федоровиче и Алексея Михайловича Россия продолжала предпринимать усилия, чтобы вернуть свои земли на берегах Балтики. Русские полки воевали в Ливонии и на берегу Балтийского моря. У шведов были отбиты Нотебург, Ниишанс, Динабург. Но России вновь пришлось воевать одновременно на два фронта. Со Швецией и Речью Посполитой. И русским войскам тогда пришлось отступить. После ранней смерти в возрасте всего 47 лет государя Алексея Михайловича на престоле при регенстве старшей сестры Софьи оказался отрок царевич Петр Алексеевич. К этому времени, дорогие слушатели, Балтийское море превратилось по существу в Шведское озеро. После разгрома царем Иоанном Грозным Ливонского ордена Ревель, Таллин и Рига и Нарва принадлежали Швеции. Швеция наложила на них руку. Финляндия, Истляндия, Лифляндия, Ингерманландия, это бывшая новгородская и жорская земля, были в то время шведскими провинциями. К началу XVIII века Швеция была одной из самых могущественных держав Европы. Королевские гарнизоны стояли по всей Прибалтике, стояли шведские гарнизоны в Северной Германии, которая принадлежала Швеции. После 30-летней войны шведская армия по праву считалась лучшей армией Европы. Византия пала под ударами турок. Под властью Османской порты оказались православные греки, сербы, болгары. Но знамя Византии, православного Восточно-Римского царства, Восточно-Римской империи, поднял, венчавшись на царство, первый русский помазанник Божий, православный русский государь Иоанн IV, Иоанн Васильевич Грозный. Европа с удивлением увидела, как на северо-востоке поднимается мощная и сильная православная русская держава. Грозного царя удалось держать в упорной борьбе, которая длилась четверть века. Для этого, как я уже говорил, объединили по благословению римского папы усилия польско-литовского государства Швеции, Ливонии, Германии, Венгрии и заставили Москву вести войну на два фронта – в Прибалтике, на юге с Османской портой и Крымом. Русскому государю не позволили вернуть исконные русские земли, населенные православными русскими людьми, земли, которые были утеряны во время монголо-татарского нашествия. В смутное время России иноземцам не удалось завоевать, как надеялся Рим, но удалось очень серьезно ослабить. Российское государство все же устояло, но последнему на земле свободному православному царству в случае поражения в противостоянии с латинским и протестантским Западом на снисхождение, дорогие слушатели, рассчитывать уж точно не приходилось. Конечно, допетровская Русь не была дикой и отсталой страной, как принято часто писать в западной и либеральной российской литературе. Московская Русь была страной с высокой культурой, с богатыми традициями архитектуры и градостроительства. Строились прекрасные храмы, была развита иконопись, церковная музыка и литература. Самодержавная монархия опиралась в управлении государством на земские соборы, то есть на широкое народное представительство. В земских соборах принимали участие представители всех сословий московского государства. Было развито местное самоуправление в русских землях. Но монголо-татарское иго привело все-таки к серьезному технологическому отставанию от Западной Европы. Это хорошо понимал и государь Иоанн Грозный, приглашавший на Русь горных мастеров, оружейников, рудных дел мастеров, бумажных и золотых дел мастеров, корабелов, докторов и книжных людей. И старались продолжить заимствование технологий, приглашали специалистов и мастеров и государя Михаила Федоровича Алексея Михайловича. Но несмотря на усилия государей, к началу XVIII века наследница Византии, хранительница православной веры и благочестия, обладавшая, вновь подчеркнем, высокой самобытной культурой, Московская Русь все же основательно отстала в военном и промышленном отношении от католической и протестантской Европы. И выполнять ту роль, которую в мире столетиями выполняла Византийская империя, Московское царство было неспособно. В это время на царский престол после борьбы с правительницей царевной Софьей и ее боярской партией взошел сын Алексея Михайловича, юный государь Петр Алексеевич. А надо напомнить вам, что детство царя Петра было омрачено страшным стрелецким бунтом, во время которого на глазах ребенка буйные стрельцы подняли на копья бояр, родственников его матери, Натальи Нарышкиной, второй жены царя Алексея Михайловича. И за стрельцами стояла боярская партия Милославских, родственников царевны Софьи, сводной сестры Петра. И царевна Софья во время малолетства царевича была настоящей правительницей России. И в юности Петру пришлось бежать в Троице-Сергиевую лавру, спасая свою жизнь от заговорщиков. Утвердившись на престоле, он отправился в 1697 году в путешествие по Европе. И вновь Петр в это время столкнулся с заговором стрельцов, желавших вернуть к власти царевну Софью. Все это, конечно, повлияло на серьезные перекосы и перегибы, на трагические ошибки в преобразовании русской жизни, с которыми были связаны реформы Петра. Но детство и юность царевича Петра в селе Преображенском, его воинские игры с потешными, хождение под парусом на старом ботике по Плещееву озеру, полностью определили характер преобразования будущего царя. Любовь к военному делу и флоту, желание самому в совершенстве овладеть многими ремеслами и воинским искусством всецело захватили душу юного Петра Алексеевича. Создание мощной армии и русского военно-морского флота, возвращение России выхода к морям – эти великие цели с самых ранних лет твердо поставил перед собой царь Петр Алексеевич. Во время Великого посольства государь инкогнито под именем Петра Михайлова путешествует по Западной Европе. Молодой царь внимательно изучает военное искусство, морское дело, кораблестроение, различные науки. Государь во все вникает, старается сам освоить все науки и ремесла, которые необходимо развивать в России. И особенно старательно царь Петр Алексеевич осваивает военное и морское дело. Ими он горячо увлекался с детских лет. И возмужав, молодой Петр вступает в борьбу за выход к морям. Со времени правления царевны Софии Россия состояла в антитурецкой коалиции вместе с Австрией, Венецией, Польшей. И князь Васильевич Голицын, соправитель Софии, дважды ходил на Крым, выполняя свои обязательства перед союзниками. Но оба похода были неудачными. Татары выжгли степь и отсидели за перекопом. И вот первый поход молодого Петра Алексеевича был направлен на Азов. Мощная турецкая крепость в устье Дона надежно закрывала русским выход в Азовское море. Саад-Улислам, оплот Ислама, так турки называли свою твердыню Азов. При государе Алексее Михайловиче донские казаки взяли штурмом Азов и затем героически обороняли его много месяцев от огромной турецкой армии, отбили все штурмы. Это знаменитое, дорогие слушатели, и славное Азовское сидение. Подвиг доблестных казаков, это Азовское сидение вошло в историю славной страницей нашей воинской военной истории России. Но Россия, воевавшая с Польшей, не могла в то время начать войну с Османской Портой, и Азов пришлось отдать туркам. Вот с тех пор турки очень серьезно укрепили крепость. Первый Азовский поход 1695 года закончился неудачно. У Петра не было тех обученных и опытных войск, с которыми воевода его отца, царя Алексея Михайловича, когда-то били турок. И 30-тысячная русская армия безуспешно осаждала крепость, в которой турки морем постоянно подвозили подкрепления, боеприпасы, продовольствие. Осада показала все недостатки в боевой подготовке русских войск. Войсками плохо управляли, неумело подводили минные подкопы, штурмы были не подготовлены, а крымская конница наносила удары по русским коммуникациям. Начинались осенние холода, и русской армии пришлось отступить. Османы торжествовали, смеялись над русскими, полностью уверенные в неприступности крепости. И в Москве, надо сказать, недруги молодого царя злорадствовали. Но после первой серьезной неудачи полностью проявился характер будущего Петра Великого, государя-императора. Прошел всего год, и русские полки вновь подошли к стенам Азова. Турки с удивлением и ужасом увидели, как из Дона в Азовское море выходит эскадра русских боевых кораблей. Османы были поражены. Они знали, что у России нет военного флота. Русская эскадра блокировала Азов с моря, и корабли турецкого адмирала, подходившие к Азову с подкреплениями, не решили вступить в бой, ушли в море. Казаки на лодках смело напали на турецкие корабли, стоявшие у стен крепости, и сожгли их. Русская армия повела осадные работы по всем правилам военного искусства. Осадные батареи громили крепость. Фортификационные работы велись неутомимо, и скоро был насыпан вал, с которого можно было простреливать из орудий весь Азов. Проведя разведку боем, казаки взяли штурмом одну из крепостных башен И турецкий гарнизон, понимая, что обречен, и жить им осталось до первого штурма, капитулировал. Взятие такой мощной крепости, как Азов, выход в Азовское море, было серьезным успехом молодого царя Петра. Петр Алексеевич не пал духом после неудачи первого похода. Царь сделал выводы, что осаждать и штурмовать первоклассные приморские крепости без флота невозможно. И Боярская дума, исполняя волю молодого царя, присудила морским судам быть. И это стало днем рождения нашего военно-морского флота. В Воронеж были собраны 26 тысяч плотников. Под руководством иностранных корабелов и архангельских помуров на созданных верфях строились корабли. Строились днем и ночью. Сам молодой царь, взявшись за плотницкий топор, работал наравне с мастерами. К весне первые 36-пушечные корабли апостола Петра и апостола Павел были спущены на воду. 1696 год – это год, запомним, дорогие слушатели, рождения военно-морского флота России. После взятия Азова царь Петр закладывает на морском берегу Таганрог первую базу русского военно-морского флота. Россия твердо становится на берегу теплого Азовского моря и собирается продолжать войну, пробиваясь к Черному морю. Русские полки отбивают у турок две крепости в низовьях Днепра. Кызыл-Кермен и Таван открывают путь в Черное море по Днепру. Но в это время военно-политическая обстановка в Европе резко меняется. Россия в будущей войне с могущественной Османской империей остается без союзников. Австрийцы, Священная Римская империя германской нации, вступают в борьбу за испанское наследство. Не желают воевать с Турцией ни Венеция, ни Польша. Петр Алексеевич узнает, что Австрия и Венеция за спиной Москвы тайно ведут переговоры о мире с Турцией, даже не собираясь учитывать интересы нашей страны. Но в это время складывается благоприятная обстановка для попытки отбить у шведов древние новгородские Петины и выйти к Балтике. Дания, Польша, Саксония, недовольные шведским правлением рыцарства Лифляндии, приглашают русского царя принять участие в антишведской коалиции. И государь Петр Алексеевич переносит направление главного удара на север. С турками удается быстро заключить мир. Русское посольство в Стамбул прибыло на новом 46-пушечном военном корабле «Крепость», который до Керчи из Азовского моря сопровождала мощная эскадра. Эскадра, которая возникла словно чудом нового, молодого русского военно-морского флота. На турок это произвело огромное впечатление, и они смирились с потерей Азова. И царь Петр начинает готовиться к войне с грозной Швецией. В XVIII веке в Европе произошли колоссальные изменения. Знаменитый полководец, принц Морица Оранский, сумел создать армию нового типа. Этот великий полководец европейский обратился к наследию военного искусства античных времен. Прежде всего постарался воплотить в своих войсках знаменитую дисциплину и железный порядок легионов Великого Рима. На смену буйным ландскнехтам, рубакам и авантюристам приходил в то время новый солдат, дисциплинированный и исполнительный воин. А после реформации в протестантских странах среди лютеран, кальвинистов, пуритан воспитывался особый тип человека – бережливый, аккуратный, деловой, с высоким чувством долга и при этом с железной волей. Эти люди чувствовали себя, согласно новому религиозному учению, избранным Богом народом. Они отличались, все протестанты, высокой религиозностью в то время и огромным честолюбием. И идеально этот тип человека подходил для новой армии. Морица Оранский создает войска, в которых пехота учится шагать в ногу, строго выполнять команды смирно, налево, направо, вздвоить ряды. Учились не только маршировать, но быстро перестраиваться на поле боя. А новая кавалерия, рейтары, атакует в то время сомкнутым строем, применяет массированный огонь из пистолетов. Войска европейские методично и строго обучают. И эта новая армия стала использовать и новую тактику, линейную, когда войска строятся в несколько линий на расстоянии одна от другой по 4-8 шеренг, что позволяло использовать наилучшим образом огнестрельное оружие. А до этого бой ходили плотными колоннами, баталиями, так они назывались, эти колонны, баталии. Линейная тактика многократно увеличивала огневую мощь армии. Каждый батальон, рота, взвод занимали в боевом порядке определенное место и должны были действовать как одно целое. Но для этого необходима была твердая организация и хорошо обученные солдаты. И вот в Европе и были созданы новые войска, мощные, сплоченные и хорошо обученные регулярные армии. В XVII веке на полях сражений в ходе 30-летней войны яркой звездой вспыхнул талант великого полководца, шведского короля Густава Адольфа. А шведская армия в этой войне по праву стяжала славу лучшей армии в Европе. Густав Адольф был настоящим военным гением. Он развил линейную тактику до совершенства. Довел. Густав Адольф первым вел наряду с полевой и полковой артиллерию. Что это значит? Он создал унифицированный калибр пушек, 3- и 4-фунтовых. И эти пушки на лафетах с высокими колесами прикреплялись к артиллерийским передкам и перевозились с лошадьми. Шведские пехотинцы могли легко перетаскивать эти пушки и на лямках по полю боя. И вот полковая артиллерия шведов могла в то время легко маневрировать во время битвы вместе с пехотой и кавалерией. Густав Адольф ввел новые боеприпасы – картузы. В полотняных мешках засыпаны заряды пороха. И за каждым орудием в зарядных ящиках возили 50-100 готовых зарядов. Представляете, как это увеличивало скорострельность шведской артиллерии? Густав Адольф ввел первому бумажный патрон для мушкетеров. До этого изобретения мушкетеры, чтобы произвести выстрел, должны были из пороховницы насыпать порох в ствол ружья, забить шомполом пыш, затем пулю, потом вновь забить шомполом пыш. После этого из отруски насыпать затравку пороха на полку ружья. И скорострельность была один выстрел в 2 минуты. А теперь же стрелку нужно было только надорвать зубами бумагу со стороны пороха, насыпать затравку на полку, остальной порох всыпать в дуло, сверху шопом забить на заряд пулю в бумажной рубашке, которая играла роль ПЖ, и на порох, и на пулю. Солдаты готовые бумажные патроны носили в зарядных сумках. И скорострельность шведских мушкетеров выросла до 5-6 выстрелов в минуту. Представляете, один выстрел в 2 минуты и 5-6 выстрелов в минуту. Шведские батальоны, построенные в линии с полковой артиллерией в интервалах, просто сметали огневой мощью врага. А затем следовал стремительный удар холодным оружием пикинеров, которые наставляли 4-5-метровые копья, и за ними примкнувшие багинеты, штыки к своим мушкетам, шведские мушкетеры шли в атаку. А рейтары, кавалерия Густава Адольфа, сплоченными рядами бросались в атаку с холодным оружием, по примеру, лучшей тогда в Европе кавалерии, крылатых польских гусар. Сам Густав Адольф смело водил кавалерию в атаку, носил на себе 9 шрамов от сабельных ударов. А в Швеции, дорогие слушатели, было много железных и медных рудников и шахт, было много горных фабрик и заводов. И улучшив качество медного лития, шведы изготавливали легкие мушкеты, из которых можно было стрелять без сошек. А раньше тяжелые мушкеты ставили на сошки, чтобы прицелиться. Отливали в Швеции и отличные легкие медные пушки. Представляете, какой скачок был в военном деле в то время у шведов? Густав Адольф поднял торговлю и горное дело, вел новую систему налогов, лучшее в Европе образование. Шведская армия комплектовалась не из наемников, как прежде в Европе многие армии, а из шведских крестьян. Причем король Густав Адольф разбил Швецию на военные округа и ввел всеобщую воинскую повинность. С 10 человек поставлялся рекрут. И полки шведской армии формировались по территориальному признаку из крестьян одной округи, например, Смоланске, Упланске. А шведские крестьяне были свободными людьми и заседали вместе с дворянами и купцами в Рейхстаге, в парламенте. Группа крестьянских хуторов называлась ротой и содержала 1 солдата. Офицерами в армии шведской были дворяне, потомки славных рыцарей, и они видели свое призвание, свою честь только в воинской службе. В зависимости от чина офицеры получали землю с усадьбой. Но при этом в армии Густава Адольфа была суровая дисциплина. Шведский король первый вел наказание шпицрутенами, когда провинившегося прогоняли сквозь строй. Густав Адольф при этом говорил: рука палача бесчестит, а рука товарища нет. То есть, когда сквозь строй товарищей прогоняют провинившегося, в этом нет позора, считал он. Но железная дисциплина в шведской армии основывалась прежде всего на высоких моральных качествах и боевом духе шведских солдат. Потому что шведы были в то время глубоко верующими протестантами, и в бой они шли всегда с пением псалмов. А король Густав Адольф вместе с солдатами пел хоралы перед битвой. К тому же дух предков, отважных и неукротимых викингов, воинственных и честолюбивых воителей Средневековья, делал шведских солдат и офицеров смелыми и упорными бойцами. И вот в ходе 30-летней войны шведы стали настоящими хозяевами Центральной Европы. А победоносные походы ведь тогда приносили солдатам и офицерам богатую добычу. И вот за десятилетия, представляете, за десятилетия непрерывных войн в шведской армии сложились традиции славных побед. Был создан опытный, закаленный в боях офицерский корпус. Постоянно сохранялось и отрабатывалось высокое воинское искусство и боевое мастерство. К началу 18 века регулярная шведская армия насчитывала 60 тысяч отлично обученных профессиональных солдат и офицеров. А народное ополчение было мобилизационным резервом и готово было поставить рекрутов в огромном количестве. Шведский флот состоял из 42 многопушечных линейных кораблей, 12 фрегатов и большого числа малых военных судов, на борту которых было, представьте себе, 2700 орудий. А 13 тысяч шведских матросов, потомки знаменитых морских пиратов и отважных мореходов-викингов, были прирожденными моряками, к тому же обладали отличной флотской выучкой. 800 торговых судов Швеции легко могли быть оснащены артиллерией и составляли резерв Королевского военно-морского флота. Вы представляете, дорогие слушатели, с каким грозным и сильным врагом предстояло сразиться России во главе с молодым царем Петром? При государе Иоанне Васильевиче Грозном в России было создано первое регулярное войско – государевы стрельцы. Дворянская поместная конница также в то время отличалась высокими боевыми качествами. Стрельцы в то время считались лучшей пехотой своей эпохи. Вооруженные пищалями, бердышами и саблями, в отличие от западноевропейских мушкетеров, они могли вести и огнестрельный, и рукопашный бой. Стрельцы в то время отличались и хорошей боевой выучкой. Считается, что впервые в военной истории, кстати, линейная тактика была применена не Морицем Аранским, а русскими стрельцами в 1605 году в битве при Добрыничах, когда они залпами отбили атаку польской конницы. При государе Иоанне Васильевиче Грозном впервые при взятии Казани была применена впервые в военной истории артиллерия в виде осадных батарей. Русские артиллеристы-пушкари славились воинским умением, а русские мастера на пушкарном дворе отливали отличные пушки. Но в период 30-летней войны военное искусство в Европе поднялось на новый уровень. И мы, к сожалению, убедились в этом во время смутного времени. Лучшие наши полководцы, такие как 22-летний доблестный воевода Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого за воинские таланты и храбрость буквально боготворили шведские наемники, но, к несчастью, злодейски отравлены. Такие воеводы, как славный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, хорошо это понимали, и они старались перенять у западноевропейцев все лучшее в военном деле. И уже при государе Михаиле Федоровиче, наряду со стрелецкими полками, в России начали формироваться первые полки наземного строя – солдатские и рейтарские. Часть мелкопоместных дворян приписывались к рейтарским полкам. Рейтар вооружали каской, кирасой, карабином, пистолетами и палашом. Был составлен устав ратных людей и других дел касательно воинской науки. После смуты Россия с трудом восстанавливалась, и людские и материальные ресурсы страны были ограничены. Но при Алексее Михайловиче полки нового строя наряду со стрелецкими полками дворянской поместной конницы неплохо сражались в Польше и Прибалтике. А в войне с Турцией на Украине в 1676-1681 годах при славной обороне Чигирина армия генерала, уже было введено тогда в России это звание, Григория Григорьевича Рамадановского, разгромила огромную турецкую армию Ибрагима Паши и крымского хана. А в следующей кампании русские нанесли огромные потери и отбили натиск многочисленных полчищ великого визиря Мустафа Паши. А надо сказать, что османы в то время были очень серьезным и опасным врагом. При царе Алексея Михайловича была сделана попытка создать современный флот. Построен первый военный корабль «Орел» для действий на Каспии. Государь Алексей Михайлович делал все, чтобы создать в России промышленность, развивать горное и рудное дело, наладить производство стали и чугуна, литье меди. Строились первые мануфактуры и оружейные заводы, приглашались иностранные специалисты. Казалось, Россия развивается замечательно, и армия ее отличается неплохой боеспособностью. Но дело в том, что после смерти Алексея Михайловича в стране произошли нехорошие изменения, скажем прямо. Русская армия в те годы во многом утратила свою боеспособность. Как говорил затем молодому царю Петру боярин Яков Долгорукий: «Отец твой тебе к устроению регулярных войск путь указал, но несмышленые дело его разорили». Московские стрельцы в те годы все больше занимались торговлей и ремеслами, различными промыслами, домашним хозяйством. Жили они в стрелецких слободах своих и становились больше ремесленниками, торговцами, чем воинами. И стрельцы были недовольны военными преобразованиями царя Алексея Михайловича. Участие в дворцовых переворотах, таких как знаменитый стрелецкий бунт, хованщина так называемая, во время которой были убиты бояре, герои, заметим, войны с Турцией, Долгорукий, Артамонов, все это развращало стрельцов. Они превращались в постоянных участников придворных интриг. А поместная дворянская конница была вооружена различным вооружением, часто на плохих лошадях. Многие дворяне из некогда воинственного и доблестного служивого сословия постепенно превращались в настоящих ленивых помещиков. Появилась даже, знаете, какая поговорка, дорогие слушатели? «Дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать». Войны и походы, сборы ополчения воспринимали как досадное нарушение спокойной и мирной жизни в своих поместьях. Во время походов Василия Голицына на Крым половина дворян оказалась в нетях, то есть в дезертирах, они не встали по призыву в строй. И вот к началу XVIII века в России не было регулярной современной армии, не было ни военно-морского флота, ни торгового флота. Огромная Россия была отрезана от Балтики и Черного моря. Наша страна имела лишь один выход к морю – Архангельск на Белом море. А на севере ведь ограниченная навигация, и все это осложняло торговлю. А иностранные купцы, пользуясь своей монополией на торговые морские пути, занижали цены на русские товары. Да и торговала в то время Россия лишь мачтовым лесом, пенькой, льном и мехами. А европейские страны, напомню, в это время стремительно развивались и богатели. Военно-техническое и технологическое отставание России могло встать для нас настоящей катастрофой. В лучшем случае Россия могла превратиться, как сегодня принято говорить, в сырьевой придаток Европы. А в худшем случае стать территорией для колониальной экспансии европейских стран. Иностранцы ведь описывали Россию как богатейшую страну, обильно наделенную многими природными богатствами. И Рим постоянно подталкивал католическую Польшу к завоеванию, обращению в истинную веру русских еретиков-схизматиков. При дворе польского короля Сигизмунда во время русской смуты, когда поляки сидели в Кремле, была популярная идея, что Россия должна стать новым светом для поляков, то есть такой же землей для колониальных захватов, как Америка. Представляете, да? Какую судьбу они готовили в Риме, России и в Варшаве. Новый свет, колония для Польши. Но не только для католиков и для остальных западноевропейцев, одержимых духом наживы и завоевания новых земель и приобретения новых колоний. Русские были варварами-туземцами, которых Господь почему-то несправедливо наделил обильной и просторной землей. Кстати, дорогие слушатели, и сегодня ведь мы то же самое слышим. Такое же отношение в Европе к нашей стране осталось. Не случайно мы слышим порой из уст современных западных политиков высказывания о том, что несправедливо, когда одна страна, как Россия, владеет такими богатыми природными ресурсами. Они ведь искренне уверены, что русские природные ресурсы должны принадлежать всему цивилизованному сообществу. Вот история с газом сейчас и с их попытками объявить ресурсы нашей Арктики достоянием всего мира об этом очень ясно свидетельствует. Они ведь считают, что сумеют лучше распорядиться этими ресурсами, чем русские лентяи-недотёпы. Так они говорят о русских. Еще Генрих Штадам при царе Иоанне Грозном предоставил императору Рудольфу II описание Московии и подробно расписанный план завоевания нашей страны. Превращение России в колонию Священной Римской империи германской нации. Представляете, уже тогда какие планы разрабатывали на Западе. Думали об этом и в Англии. Там разрабатывали планы захвата русского севера. То есть планы Лейбница о колонизации обширной Московии возникли, дорогие слушатели, не на пустом месте. Ну а как западноевропейцы относятся к туземцам в завоеванных колониях, к их религиозной и культурной самобытности, я думаю, примеров в истории достаточно, все вы хорошо об этом знаете. А в Западной Европе русских ведь не желали признавать настоящими христианами. Рим считал русских схизматиками, раскольниками. Для Латинского Запада Россия была, и скажу вам, и сегодня остается наследницей Восточно-Римской империи, ненавистной для них Византии, с которой католический Рим столетиями вел непримиримую борьбу. Византийская империя пала под ударами турок. Петр Алексеевич, побывав в 1697 году в составе Великого посольства в Западной Европе, посетив Голландию, Англию, своими глазами увидел мощь современного военного флота. Он увидел десятки верфей в одной только Голландии. Увидел, как строятся одновременно сотни кораблей. Тысячи увидел мастерских, мануфактуры фабрик, стекольных, текстильных, бумажных, канатных, угольных и рудных шахт, горных заводов. Он увидел, как в сотнях печей плавили железо и сталь, отливали медь и чугун. На оружейных заводах отливали пушки, изготавливали мушкеты. Он увидел, как в Европе развито книгопечатание, как готовят в университетах ученых, причем не только философов, но и математиков, как изучают навигацию, фортификацию, баллистику, те науки, без которых невозможно было создать современную армию и флот. И вот по указу царя Петра 35 молодых стольников, в основном из древних княжеских фамилий, были отправлены изучать морское дело в Англию, Голландию и Венецию. Царь Петр Алексеевич прикладывает огромные усилия для создания новых оружейных заводов, новых мануфактур и фабрик. В России всего несколько железоделательных заводов и один медиплавильный. Представляете, всего несколько мануфактур. Не хватает специалистов, инженеров, мастеров, математиков не хватает, грамотных офицеров. Петр очень скоро создаст в Москве в Сухаревой башне навигационную школу. Но воевать-то надо было уже в следующем году. И царю приходится делать ставку на иностранцев. В Россию приглашают сотни иностранных специалистов. И среди этих специалистов было очень много авантюристов, продавших за золото свою шпагу. Но, надо сказать, встречались и честные, и доблестные солдаты. Умер к этому времени прекрасный и благородный воин, старый генерал его отца, царя Алексея Михайловича, шотландец Патрик Гордон. Под Азовом прекрасно показали себя преображенские семеновские полки. Это бывшие потешные царя Петра. Показали себя замечательные старейшие солдатские полки, бутырские лефортов, бывшие первомосковские. По указу царя начинается формирование новой армии, как было сказано, прямого регулярного войска. Должны быть созданы 30 пехотных солдатских полков. Необходимо было набрать из рекрутов добрых, как сказано, и не старых людей. Обучить их воинскому строю, владению оружием. А что это значило? Необходимо было рекрута научить не только прицельно стрелять из мушкета, обучить оружейным приемам, штыковому бою, но и научить стрельбе плутонгами, то есть стрельбе взводами, стрельбе нидерфалом, как называлось тогда. Это когда передняя шеренга падает, чтобы дать выпалить задние шеренги. Понимаете, это все требовало времени. В то время, чтобы подразделение было боеспособным, солдаты должны были очень слаженно и четко выполнять команды офицеров. И если средний и младший офицерский состав удалось набрать из русских дворян, которые, кстати, очень не хотели идти в пехоту, они привыкли служить в коннице, то старшие офицеры в новой армии почти все были иностранцы. Новая армия была создана, и спешно обучена. Надо сказать, что на датских дипломатов полки новой русской армии произвели хорошее впечатление. Они писали: «Новые полки чудные и на учении, и на параде». Но из 30 новых полков лишь гвардия, преображенцы и семеновцы, да старые солдатские полки Бутырский и Лефортов сражались под Азовом. Они единственные, кто побывал под огнем. Остальные же в боях никогда не бывали. И вот с этой армией, в которой была новая необстрелянная пехота, а конница этой армии оставалась старомосковской, поместной, то есть дворянским ополчением, царю Петру Алексеевичу и пришлось начинать войну со шведами. 9 августа 1700 года Россия объявила войну Швеции. Начиналась Северная война, которая продлится 21 год. Об этом, дорогие слушатели, мы побеседуем в следующих передачах.
Вы слушали передачу, подготовленную Виктором Саулкиным из его нового авторского радиоцикла, посвященного 300-летию образования Российской империи.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».